противоположные взгляды, контрастные мнения, диаметральные позиции, две точки зрения на одну проблему. А вы за или против? Присоединяйтесь к нашему спору в прямом эфире «Про эт контра».
Здравствуйте, мы приветствуем вас на передаче «Про эт контра», которая выходит каждый четверг на радио «Теос». И микрофон Юлия Виноградова.
И Анастасия Розыкова. На часах 12. Мы вещаем из московской студии радио «Теос». Вы действительно слушаете передачу «Про эт контра». Это когда две ведущие никогда не соглашаются между собой, но при этом обсуждают какую-то очень актуальную и интересную для вас тему. Сегодня мы...
И для нас тоже.
Для нас в первую очередь. Мы же делаем прежде всего это для себя, и вы... Нет, прежде в первую очередь для вас, наверное. Ну, в общем, для нас это тоже должно быть обязательно актуально и интересно, потому что если интересно и актуально для нас, обычно получается, что интересно и актуально и для вас, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю программу вы слушаете в записи, но, поверьте, она будет такой же жаркой.
Не менее напряженной.
Не менее напряженной, не менее яркой, горячей, страстной, потому что, как всегда, мы будем с Юлей спорить, мы с ней не договоримся в конце программы, никаких полутонов, как обычно, два ответа на один вопрос, кто-то будет за, кто-то будет против, а тема нашей программы сегодня Юлия.
А мы говорим о жизни в большом городе. Знаете, такие были фильмы разные про жизнь в большом городе, про... много было разных интересных фильмов и про то, как живут в городе, и про то, как живут в деревне. Я думаю, наши слушатели знают и советские фильмы на эту тему. Ну, а мы поговорим сегодня с современной точки зрения о том, что такое жизнь в большом городе, насколько она хороша, или, может быть, в чем-то она и не очень хороша. Вот об этом мы сегодня будем говорить и попробуем разобраться.
Однозначно мы попробуем разобраться, и однозначно мы с вами не согласимся, потому что я сегодня выступаю за жизнь в большом городе, Юлия Виноградова выступает против. Будем мы на протяжении всего эфира аргументировать наше мнение, будем спорить, как всегда, бросаться ничем не будем, а иногда мы бросаемся, кстати, но иногда нет, поэтому... Нет, я не пугаю, я просто интригую, я таким образом мотивирую наших слушателей не только нас слушать, но еще и смотреть, когда у нас прямые эфира. Сегодняшняя программа в записи, но при этом она будет очень живой и динамичной. Юлия, почему вы против жизни в большом городе?
Ну, давайте попробуем все-таки разобраться не сразу прямо против или не против.
Кстати, вы были инициатором этой темы.
Да. Давайте попробуем разобраться, а что же такое жизнь в большом городе? По статистике очень много людей, я вот потом, может быть, найду, сколько процентов людей живет. Я имею в виду в России, в нашем государстве, сколько живет людей в больших городах. Я думаю, что их очень-очень много. Большинство людей живет в мегаполисах, и привлекательность мегаполисов, конечно, существует. Привлекательность для людей, в основном молодых, конечно, людей, потому что люди, которые уже перешагнули какой-то возрастной рубеж, как раз хотят быть ближе к природе, ближе к земле. Вот для меня был один очень интересный показатель. Мой папа – человек как раз мегаполиса, который был писателем, был классным фотографом, и для него жизнь в городе была очень естественна и комфортна. Но вот когда он стал уже человеком пожилым, вышел на пенсию, для меня было достаточно странным, что мой отец, который никогда в жизни не посадил, так сказать, ни одного дерева, ни одного там какого-то кустика и так далее, был человеком городским, что его как раз потянуло к земле, и он жил в основном на даче летом и даже зимой, и выращивал там, вы не поверите, даже арбузы и дыни. Ну, на Алтае такой климат особенный, который позволяет выращивать такие культуры, потому что у нас, я думаю, вырастить арбуз в средней полосе никак не получится. Хотя, может быть, кто-нибудь
почему?
И выращивает.
Почему? Вот Воронеж,
Воронеж – это черноземье, это не...
Не средняя? А Астрахань разве это не средняя полоса?
Нет, нет, нет. нет, конечно, нет. Это там чернозем. Ну, я имею в виду среднюю полосу нашу.
То есть за Уралом все что?
Нет, почему за Уралом? Там, условно говоря, там Ярославль, Нижний Новгород, еще какие-то вот эти вот города большие. Там как раз условия для выращивания подобных культур отсутствуют. А вот на Алтае особенный климат. Если кто-то был на Алтае, то, наверное, знает, что и там особенный климат, где можно выращивать подобные вещи. Но дело-то не в этом, мы сейчас не про огородную тему говорим.
В общем, лето, сезон арбузов, как раз так захотелось, дыню и арбуз.
А скоро уже, скоро.
А мне кажется, уже начался.
Да, уже начался. Дыни и арбузы, это, конечно...
Прям тема актуальна. Надо будет сделать как-нибудь программу «Кто за дыни, а кто против?» Дыни и арбузы, за или против. Кстати, неплохая тема.
Но я думаю, что все-таки наши слушатели любят дыни и арбузы. Ну, я, в общем, о чем хотела сказать.
Да, вернемся к теме программы у нас, да, «Жизнь в большом городе».
Что мой отец всю жизнь прожил в большом городе, и для него большой город имел массу преимуществ, где можно было встречаться с писателями, ездить на какие-то там семинары и прочее. Вот когда пришла пора, он как раз поселился на даче и выращивал там всякие вкусные вещи.
А чем он аргументировал смену своего места жительства, если у него такая большая, была большая любовь?
Что...
С возрастом? Чем?
Вот я
Почему?
Говорю, что с возрастом людей тянет ближе к природе, к земле. Я думаю, для многих это именно становится актуальным с возрастом. А молодому человеку это не так интересно. Я не знаю, конечно, есть молодые люди, которые выросли в каких-то маленьких поселениях или деревнях, но я думаю, что таких сейчас уже очень мало. И они все стремятся уехать как раз в большой город для того, чтобы получить образование, для того, чтобы там найти работу и так далее, и так далее. Но весь вопрос в том, получается ли это. Люди приезжают в большой город для того, чтобы устроить свою жизнь, получить образование, получить работу. Но на самом деле все-таки города наши настолько перенаселены. Вот у нас есть два больших города в европейской части России, это Москва и Санкт-Петербург. В Москве проживает, по разным данным, от 11 до 12 миллионов человек, а в Петербурге около 5 миллионов человек проживает. Поэтому это огромные, конечно, города, огромные мегаполисы. И жизнь в таких больших городах имеет и свои плюсы, и свои минусы. Вот я сегодня говорю о минусах. Ну, а вы тогда, Настя, уже говорите о плюсах.
Я говорю сегодня о плюсах. Я ярый и явный поклонник больших городов. Я сама родилась в Ростове-на-Дону. Численность населения города Ростова-на-Дону более 2,5 миллионов человек.
То есть это город-миллионник?
Это, да, город-миллионник. Нам не построили метро, потому что, хотя вот по всем нормам, мы должны уже давно пользоваться метро, потому что пробки, коллапсы и так далее и тому подобное. Действительно, город перенаселен, много мигрантов и так далее. Поблизости относительно находится еще один крупный город, это Краснодар. Угу. Была и там тоже. Еще чуть-чуть подальше находится город Сочи, который тоже огромный после Олимпиады сочинской, превратился действительно во что-то...
А в Сочи вы были?
Да, в Сочи не была, но у меня много друзей, кстати, из Ростова уехали в Сочи по той простой причине, что они хотели жить в большом крупном городе, густонаселенном, со всеми вот этими самыми услугами, развлечениями, кинотеатрами, но они хотели жить у моря, потому что в Ростове моря нет. И когда летом, вот сейчас июль, точнее, да, вот сейчас июль, на следующей неделе август, жара в Ростове-на-Дону достигает 43 градуса Цельсия в тени. И очень тяжело людям переносить такую жару, и это будет еще весь август, и весь июль, и весь август, высокая температура. А что вы получаете, переезжая в Сочи? Вы получаете то же самое, но при этом у вас есть море. То есть все-таки какая-то свежесть, лето переносится намного проще. Плюс работа. Действительно, как вы были правы, в больших городах намного проще найти работу по душе.
Да.
Не просто найти работу, устроиться на работу, на высокооплачиваемую работу, а найти ту работу, которую ты хочешь. Одна моя подруга, она училась со мной в параллельном классе, она уехала в Сочи для того, чтобы быть, на минуточку, дрессировщиком морских млекопитающих. И она работает в... аквапарке и занимается делом своей мечты. Она дрессирует млекопитающих, дельфинов, вот этих всех китов и так далее и тому подобное, и она счастлива. Возможность, понимаете, когда ты живешь в маленьком городе или там в небольшом поселении или в деревне, вот ты родился, да, и у тебя мечта быть там дрессировщиком морских млекопитающих, а у тебя на ближайшие, там, не знаю, 3 километра две деревни, и все друг друга знают, какой там аквапарк, какой там дельфинарий, какой там центр исследовательский. То есть тебе действительно, чтобы реализовать себя и свою мечту и заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, и делать то, о чем ты мечтал, нужно действительно мигрировать, то есть переезжать в то место, где больше возможностей для твоей реализации. Вот моя подруга уехала в Сочи. Я уехала в Москву, потому что я всегда мечтала работать на телевидении, на радио. В Ростове есть ДонТР, то есть телекомпания, есть телецентр, но там нет хорошего, ты не получишь там хорошего образования. То есть образование хорошее, журналистское, в том числе с практикой на телевидении, есть только в Москве. Поэтому я, будучи мечтая с детства быть телеведущей, радиоведущей, заниматься СМИ, продюсированием, созданием программ, телевизионных, радиопрограмм, естественно, дабы добиться того, чего я хочу, мне нужно было сменить место жительства. Я переехала в Москву, я отучилась, здесь практиковалась, стажировалась, работала на разных телеканалах, потому что у меня была такая возможность, потому что действительно в Москве много телеканалов, где ты можешь найти работу разную, и музыкальные каналы, и какие-то аналитические.
Тогда безусловно, это больше, конечно, в Москве
возможностей. Конечно, поэтому я выступаю за крупные города, потому что крупные города позволяют нам с вами реализовать наши детские мечты. В случае с моей подругой она стала дрессировщиком дельфинов и морских млекопитающих, переехав из Ростова-на-Дону в Сочи. В моем случае таких примеров очень много, когда человек переезжает куда-то в большой город именно за мечтой. Поэтому да, я сегодня выступаю за большие города, потому что большие города равно реализация мечты.
Ну, это для вас так. Ну, так не для всех. Люди, которые приезжают... Знаете, помните, такой фильм был «Приходите завтра», когда Фрося Бурлакова
приехала
в Москву
поступать в музыкальное,
училище, консерваторию. Да-да. И какие у него там были приключения при поступлении. Человек безусловного природного дара. И как у нее все это происходило. Она приехала за своей мечтой и столкнулась с определенными трудностями.
Но в итоге
именно
же она реализовала
свою
мечту.
В большом городе, да, реализовала, но это еще все-таки был не конец истории. Мы не знаем, может быть, Фрося Бурлакова уехала куда-то к себе и стала выступать в местной филармонии. Кстати, тоже это неплохо.
И пить чай по 5 кружек. Помните, да, там
шесть,
такой момент?
Стаканов, говорит,
по 6 стаканов, да. Чая.
Чай, говорит, стаканов 6. А вот, что же касается минусов в большом городе. Значит, первое, к чему нужно привыкнуть. Настя, кстати, вы видели когда-нибудь, когда люди впервые пришли в метро московское, и как они боятся вступить на эскалатор?
Я была одним из этих самых людей, но мой первый шаг в московском метро был достаточно юный, то есть я, несмотря на то, что родилась в Ростове-на-Дону, мой отец из Москвы, и родственники по папиной линии живут здесь, я часто была в Москве в детстве, и мы даже ходили в мавзолей, я видела Ленина, когда еще можно было в детстве, у меня такой шок, но в общем, не суть, вот эти подмосковные елки с этими лапами, это зима, потому что в Ростове, в южных городах зимы нет как таковой, там нет снега, там нет елей, там нет леса, и я помню, я была в детстве, но меня тогда на руках родители держали, когда в метро спускались, а когда я уже так подросла, лет в 14-12 я приехала в Питер к друзьям родителей, а потом и первое моё метро было в Питере, такое уже в осознанном возрасте, и я помню, что это было очень смешно, и когда я сейчас вижу людей в метро в нашем, в московском, как они вот так вот осторожно...
Но это
вот
очень редко можно все-таки сейчас
прыгают увидеть. так вот, но в основном дети. Вот я была одним из тех детей, в 12 лет я вступила в питерский метрополитен, и я боялась, значит, что... Я помню, я держалась за друга моих родителей, то есть сначала он шел, а я вроде такая взрослая, высокая уже девушка, в 12 лет была достаточно высокая, такая вся уже такая вся девушка-девушка. Ну, и тут я держусь за взрослого дядю, за его руках, и вот так вот прыжком так на эту... Это было... А потом также соскакивал. Это было очень смешно. Я сейчас каждый раз это вижу, вспоминаю себя. Да. Да, я была вот одной из этих.
В общем, к московскому метрополитену нужно еще привыкнуть, когда
в моем случае это был
из города, где нету метро, то, безусловно, московское метро производит огромное впечатление, иногда хорошее, очень много людей, иностранцев, целых групп, не только, ходят и по станции метро Маяковская, фотографируют, и, конечно, на площадь Революции, труд нос собачка. Это видно. Вот, да, такая примета, что вот если потерять нас собачки...
А сколько то, монеток они в фонтан бросают
то жизнь
охотном
удается,
ряду, конечно.
Да. Ну, это достаточно странно, ладно, не будем это обсуждать. Вот, но, тем не менее, метро производит и достаточно негативное впечатление, потому что я, конечно, не представляю, как человек, приезжающий из маленького города, мне кажется, на него окажет шоковое воздействие количество народу, который ездит в метро, а скорость появления этих поездов и жуткие совершенно, так сказать, жуткое количество народу. Как-то я ехала в станцию, к станции метро Котельники, как раз противоход утром основной массе населения, которая ехала в центр. И я видела абсолютно жуткие сцены, когда толпы народа стоят на этой ветке, и я просто... Это просто страшно, на самом деле, потому что люди и часто просто падают на рельсы, потому что их просто толкают. Там огромное количество народа. И, конечно, метро – это здорово, это замечательно, но, тем не менее, это очень опасно. Это очень опасно. И тебя толкают, тебя там обругают, тебя там еще что-то такое. Мы же ездим в метро с вами постоянно, Настя.
Постоянно, вот. Но я стараюсь пользоваться наземным транспортом.
Правильно, и я
мне
тоже.
Мне, слава богу, да, повезло, я живу в центре,
да,
относительно недалеко, я живу достаточно близко к центру, я могу ходить пешком в центре, пользоваться велосипедом, у меня есть велосипед, а также я часто использую трамвай.
Потому я трамвай, кстати, очень люблю.
Очень люблю, потому что вы...
Сейчас такие низкопольные трамваи,
мы готовимся шикарные к чемпионату 2018-го. Кстати, в Ростове-на-Дону тоже трамваи, полностью парк обновили. Ой, сегодня прям вот я сегодня пою оду своему городу, в котором я родилась и провела достаточно много времени. В общем, трамваи я люблю, вы правы, метро – это опасно, но чем же плох? Чем же так ужасно жить в большом городе? Потому что вы сегодня, Юля, в передаче «Про и контра» выступаете против жизни в большом
я
городе.
Я выступаю против жизни в большом городе. В
почему?
Частности, и в частности потому, что...
Психологическое метро, давление испытывают люди.
Метро – это, например, дело опасное. А во-вторых, что касается пешеходных переходов. Ну вот тут у нас улица Народного ополчения, улица Алабяна. Если там были раньше наземные переходы, то теперь только подземные, до этого подземного перехода идти очень далеко, но, слава богу, здесь стоят отбойники. Но есть очень много мест, где люди перебегают... Понимаете, жизнь в большом городе очень быстрая, и люди очень часто перебегают дорогу в совершенно неположенном месте. И, как ни странно, обычно этим грешат пожилые женщины. Вот я не знаю, почему. Вот они почему-то
им
очень...
Им скучно жить, вот поэтому они в 6 утра ломятся в поликлинику и ломятся на дачу, на электричку. Им надо в 5-6 утра срочно перебежать улицу.
Срочно перебежать улицу и не бояться...
Вот... Сумкой желательно,
да,
большой.
Да. В общем, это тоже... минус большого города, потому что очень большая...
То есть минус большого
поток,
города тут потому, что бабушки
поток,
бегают быстро.
В частности, это большой поток людей, большой поток очень машин. Минус большого города... Вот сейчас спросите автомобилистов, они вам точно скажут большой
трафик.
Минус большого города. Во-первых, это
пробки.
Трафик. Пробки, в которых люди просто жгут себе нервы.
Да.
Сколько мы видим разных ситуаций, которые по телевидению, когда там какие-то дорожные войны или что-то там такое. Мы видим, какие жуткие происходят вещи, когда люди просто не выдерживают этого напряжения эмоционального и колотят друг друга просто на проезжей части. Это один момент, да? А второй момент. Вы спросите автомобилистов, а где они паркуют свои машины? Это тоже очень большая проблема большого города. Где можно припарковать свой автомобиль? Вы смотрите, сейчас весь центр – это платные стоянки. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Я помню, когда я первый раз пришла в наш кафедральный собор на Старосадском переулке, было очень трудно пройти по тротуару, потому что он был весь уставлен автомобилями, весь целиком. Сейчас этого нет, слава богу, то есть там люди платят. Но, с другой стороны, платить деньги за парковку тоже для всех, для многих людей очень проблематично. Во многих дворах сейчас стоят шлагбаумы. И просто так туда заехать и оставить свой автомобиль тоже невозможно. Не у всех есть гаражи, и они, так сказать, бросают около домов эти машины, и потом думают, как бы их не угнали и так далее. То есть это тоже большая проблема, большая города.
Вот вы говорите, что водители в больших городах испытывают огромный стресс, когда они стоят в пробках, вплоть до того, что они начинают друг друга там колотить, оскорблять и так далее.
Да.
Юлия, не были вы на свадьбах в деревнях, где 3 дня гуляет все село? Вот там, поверьте, там колотят друг друга мужчины не меньше, вот, не меньше, чем...
Драку заказывали.
Действительно, там колотят не меньше, чем в пробках вот здесь в Москве, а то и больше. Поэтому аргумент ваш о том, что жизнь в большом городе плоха, потому что мужчины, значит, там и вообще водители стрессуют друг другу, колотят, не принимаются, потому что на свадьбах в деревнях колотят не меньше. Особенно, когда гуляет вся деревня, еще соседи приедут из соседнего села на дискотеку там 3 дня. Обычно, посмотрите, в больших городах свадьбу гуляют, отмечают, обычно там вечер даже не весь день. То есть молодые с утра съездили в ЗАГС, зарегистрировались, вечером всех гостей ждут в ресторане. Все, цивилизованно, аккуратненько посидели, все, и разъехались по домах, молодые уехали на следующий день там куда-то там отдыхать. В деревне или в маленьком городе вы будете гулять 3 дня. Не потому, что у вас много денег, а потому что, чтобы все-все-все-все-все-все твои родственники, все-все-все свои твои друзья, одноклассники, знакомые, те, с кем ты ходишь в церковь, обязательно пришли на твою свадьбу. И на это уходит 3 дня. Почему? Потому что деревня и маленькая какой-то вот населенный город, все друг друга знают. Это вот почему я за большие города и против, ну не то чтобы против, ну да, я за большие города. Именно потому, что у человека нет личного пространства в маленьком городе. В маленьком городе все друг друга знают. Ты пошел там, значит, за хлебом, только вышел за хлебом, на другом конце деревни сказали, какого цвета у тебя были носки, оказывается, один носок у тебя синий, красный, неряха ты, понимаете ли? Вот поэтому свадьбу гуляют 3 дня, чтобы никто не обиделся, и похороны тоже по 2-3 дня, и чтобы всех собрать, родственников даже, которых ты видел только на похоронах и на свадьбе. Но нужно позвать, иначе обидятся. В большом городе люди как-то не заморачиваются, не думают о том, что кто-то там обидится, не позвали. Просто говорят, вы понимаете, большой город, вы не приедете все к нам на свадьбу, да, но не все могут добраться из маленького города в большой город. Плюс всем нужно завтра на работу, плюс все сегодня с работы, плюс молодым нужно уезжать. То есть личного пространства и такой, знаете, как бы изоляции больше в большом городе, потому что, что ни говори, мы все устаем друг от друга. И это как бы не в обиду никому сказано, но мы находимся все время в людях, с людьми мы общаемся, разговариваем, работаем.
Поэтому устаем.
И мы очень сильно устаем. И когда мы хотим прийти домой, мы хотим, вот знаете, вот запереться в своем вот этом вакууме и побыть, расслабить мозги, побыть наедине с самим. Это больше получается в больших городах, когда ты не знаешь, настолько ты устал от людей, что не хочешь даже знакомиться со своими соседями по лестничной площадке. Я живу в Сталинке, я не знаю своих соседей по подъезду и по своей лестничной площадке. И я считаю, что я не чувствую нужды в том, чтобы с ними познакомиться. И я не испытываю угрызений совести от того, что я не знаю, кто живет там в соседнем подъезде или кто там живет в соседней квартире. Когда я жила в Ростове-на-Дону, и мы жили в маленьком спальном районе, где мы учились все вместе в одной школе, в одном сначала детском саду, потом в школе, потом, значит, там в институт. Все друг друга знали, действительно хоронили всем двором, мы там справляли свадьбы всем двором. И если ты куда-то там пошел, с кем-то там чего-то там поговорил, или там тебя где-то там увидели, все обросло все слухами, сплетнями, знаете, как испорченный телефон. И в итоге твоей маме рассказали, что ты там, оказывается, не пойми, чем занимаешься, а ты просто разговаривала с одноклассником, который стоял рядом с тобой, курил. ты не курила, а твой одноклассник курил. Так вот, соседи сердобольные, которым, видимо, заняться нечем, побежали твоей маме, рассказали, что ваша дочка курит. Хотя я просто стояла рядом. В большом городе никому нет дела до того, что ты делаешь. И у тебя есть точно возможность действительно, ну, как бы посвящать время себе и так немножко абстрагироваться от внешнего мира и сконцентрироваться на внутреннем, что для нас очень важно. Потому что где мы будем брать вот эту самую подзарядку наших внутренних ресурсов, если все время мы на показ, все время на показ. В маленьком городе не получится, все друг друга знают. Не спрячешься, не убежишь. Все вот тебе вот все время тебе позвонят и скажут, а почему, а как, а зачем и где. Это такой тотальный контроль. Поэтому я за большие города, потому что в большом городе больше внутренней свободы.
Ну, что касается свободы, несвободы, это вопрос очень, на самом деле, личный. В маленьких городах действительно люди в основном друг друга знают, и мне кажется, это правильно, и это хорошо, и это по-человечески. А психологи определили когда-то, что дом не может быть больше 5 этажей. Почему? Потому что если дом больше 5 этажей, ну, я имею в виду городской дом, если дом больше 5 этажей, то люди друг друга не знают. И действительно, вы правы. А зачем знакомиться там с соседями? Это совершенно не нужно. Мне никакого дела нет до моего соседа, соседу нет никакого дела до меня. Мне кажется, это как раз нечеловеческое существование. Мне кажется, как раз выхолащивает большой город человеческие отношения. И если я не знаю, кто живет рядом со мной на одной лестничной клетке, и меня это не интересует, это, мне кажется, как раз характеризует такую атомарность существования. Мы все такие вот атомы, мы все очень по отдельности в большом городе. Нас не интересуют другие люди совершенно. Из-за этого происходят всякие разные психологические вещи, надрывы человеческого существования как раз. Потому что человек живет один. Хорошо, если, предположим, вот у вас там, Настя, есть там друзья, там подруги, родители и так далее, и так далее. Но очень многие люди существуют одни, совершенно одинокими, остаются в своих квартирах. Люди, так сказать, умирают, и никому нет до этого дела. Разве это человеческое существование? Нет. Если бы человек, предположим, в маленьком каком-то поселке, в маленькой, так сказать, какой-то деревне и так далее, не дай бог, там заболел или умер, он не пролежит дома там неделями, как очень часто приводят в пример разных актеров, которые вот умирали в одиночестве, их находили потом через чуть ли не неделю. Разве это человеческое существование? Нет, конечно. Наоборот, людям свойственно интересоваться друг с другом, людям свойственно устанавливать человеческие отношения. Какие человеческие отношения мы можем установить, если мы утром бежим на автобус, потом едем на метро, и мы уже вымотанные приезжаем на работу в давке, в толкотне в метро. Мы приезжаем уже на взводе. Потом работа, опять мы уезжаем, опять едем и приезжаем уже на взводе домой. Разве это нормальное человеческое существование? Нет, конечно.
Юля, ну а если человеку хочется вот этой самой...
Есть, да.
Хочется. Да, ну да. Вот давайте честно признаем. Ну, да, мы вот с вами люди общественные. Мы с вами люди публичные. Помимо того, что мы с вами ведем радиопрограмму, у нас с вами есть еще служение в церкви. Я знаю, что вы занимаете публичную должность в нашей церковной организации. Я тоже являюсь таким активистом молодежной группы. То есть наша с вами работа заключается в том, что мы все время на людях, и мы общаемся с людьми. Я уверена, что в быту и дома со своими друзьями вы также активны, вы также общительны, также с удовольствием общаетесь, идете на контакт с незнакомыми людьми. Но вот я вам скажу о себе. Я очень устаю, когда я прихожу в конце рабочего дня, вообще даже просто в конце дня, когда я не работаю, но я провожу весь день там какими-то церковными делами занимаюсь, даже просто в переписке я сижу с кем-то, общаюсь, письмами переписываюсь. Я очень сильно устаю от вот этого вот количества информации, которая приходит в мою голову. Да. Я устаю от вот этого человеческого звука, то есть шума, да, вот этот гам города, гам вообще человеческий. И вообще мне хочется иногда просто помолчать. Я даже ни с кем разговаривать не хочу. Не потому, что я, значит, такая зазнайка, или я вот там бука.
Я вас понимаю.
Я просто хочу побыть в тишине, в одиночестве, и что вообще меня нет, не существует, и ко мне не подходи, потому что я устала. Я себя эмоционально отдала, вот, занимаюсь любимыми делами, любимой работой, занимаюсь любимыми своими друзьями, родителями и так далее, и тому подобное. Так вот, как раз-таки город дает возможность вот этой самоизоляции, когда ты действительно, не знаю, там, своего соседа по подъезду, не знаю, там, соседа там, соседнего подъезда или соседа там из другого дома, действительно, ты идешь там от метро или от остановки трамвая, окунувшись в себя, ни с кем ты не здороваешься, даже если ты кого-то знаешь, ты просто никого не видишь. И это нормально в больших городах, потому что каждый зациклен на себе. Если бы я это сделала в маленьком городе, обо мне бы пошла уже слава о том, что я, значит, не культура, невоспитанная, зазнавшаяся. Да я вас просто не видела, но потому что я была...
Вы бы не были так зациклены на себе, вы бы так не уставали, Настя. Потому что еще плюс в чем в маленьких городах? Ведь работа недалеко от дома очень часто. В маленьких городах она недалеко.
А иногда...
мы с вами ездим на метро или там на общественном транспорте часами.
Вот именно.
Часами?
Вот именно. В маленьких городах не то, чтобы дорога, работа недалеко. Работы нет в маленьких городах. Нет работы. И чем люди тратят, чем люди занимают свое свободное время? Да, мы с вами знаем, что там, как это, святое место пусто не бывает, что человеку свойственно делать, заниматься какой-то деятельностью. Не может человек просыпаться утром и целыми днями спать. Ну, если он очень устал, он может поспать так недельку, ну, максимум месяц. Потом ему нужно срочно что-то делать, потому что энергия, которая скапливается, все вот эти, значит, наши ресурсы, запасы, их, ну, так нужно куда-то выплескивать, нужно что-то вот искать. Что делает маленький город? Люди, у которых некуда это выплескивать, нет у них работы, не потратили всю энергию на дорогу, чтобы добраться на работу, потом домой. Что они делают? Берут и начинают заниматься вредными привычками. Уровень алкоголизма у нас в маленьких городах какой? Огромный у нас уровень алкоголизма по сравнению с уровнем алкоголизма в больших городах.
Это
уровень,
так и есть.
Уровень наркомании у нас в маленьких городах какой? Огромнейший по сравнению с уровнем наркомании у нас в больших городах.
Про наркоманию я такого ничего не знаю.
Ну, вот у меня сейчас нет...
Мне кажется, в больших городах гораздо больше наркоманов, тем более скрытых наркоманов.
Алкоголь, вредные привычки, потому что нечем заняться. Плюс безделье, плюс отсутствие желания чего-либо делать. Я когда ездила к бабушке в деревню, я разговаривала со своими, скажем так, детскими друзьями, друзьями детства, с которыми мы, в принципе, да, вместе росли. И если кто-то не уехал в большие города, там Краснодар, куда-то еще в Ростов-на-Дону, и мы вот с бабушкой гуляли по кладбищу. И она мне вот показывала. Вот они лежат. Я говорю, как? Она говорит, спился, напился, попал под поезд, напился, полез в драку, в драке его, значит, там зарезали и так далее и тому подобное. Я говорю, слушай, ну чем заняться было нечем, кроме как... А мне бабушка говорит, а чем тут заниматься? Здесь, значит, в основном тут живут пенсионеры, как вы правильно сказали, занимаются, значит, огородами, там вот дачники приезжают. Молодежи здесь скучно, нечем заниматься. Работы им нет, интересов нет, ни клуба, ни кинотеатра, ни торгового центра. Кафе и рестораны больше похожи на какие-то вот, простите меня, наливайки, которые работают по вечерам, и непонятно, чем они там их поют и кормят, и какой там контингент, соответственно, собирается. То есть дело, развлечения для молодежи нет. Молодежь, я имею в виду, в том числе до 40 лет. То есть вот там от там, 15-12 до 35 лет это, в принципе, молодежь. Да, ну, такая молодая, люди, которые энергичные, еще, в принципе, здоровые, да, хотят чем-то интересуются, еще, в принципе, как бы, ну, не на пенсии. Нечем им заниматься. Вот они страдают всякими непонятными делами. Поэтому я однозначно за большие города. Я однозначно за то, чтобы люди в возрасте молодом, когда они начинают мечтать, когда они начинают к чему-то стремиться, чтобы они ехали учиться, чтобы они ехали реализовывать себя, ехали зарабатывать большие деньги, тот самый, знаете, в погоне за большим рублем, в большие города. Причем это нормально, если потом они устанут годам к 40, и они вернутся в свои вот эти маленькие дома, но когда они уже побывали, все увидели, все попробовали, попытались реализовать свою мечту, поучились, где они хотели, там, на журналиста, там, на аквалангиста, не знаю, там, на дрессировщика животных, там, на диспетчера метро и так далее и тому подобное. Там, не знаю, пообщались с иностранцами, съездили за границу. Потом они могут вернуться. И живите, пожалуйста, где хорошие колонки, экология, хорошие продукты, тишина, безопасно, там, значит, земля и так далее. Но пока вы молоды, вы должны ехать обязательно в большие города. Для того,
значит,
чтобы...
в больших городах для молодежи.
Для тех, кто... Для молодежи раз, и для тех, кто любит большие города. Я люблю большой город. Моя мама очень любит большие города, несмотря на то, что ей чуть больше 50. Она фанатка больших городов. Ей нужно, чтобы была вот... Она, во-первых, занимается любимым делом, и она после работы, вот как вы говорите, не успела исчерпать свои ресурсы, ей нужно обязательно после работы пойти сходить в фитнес-клуб, там потом посидеть с подружками в кафе, там потрещать о своих там делах, сходить на выходные в кино с супругом или с детьми, вот когда я приезжаю, или с моим младшим братом, нужно пойти сходить в ресторан, в кино, там в аквапарк. То есть она такая, знаете, любит ходить по городу гулять. Ей нужно, чтобы... Ну, вот, она любит большие города. И, кстати, в одной из наших программ мы говорили с вами про браки с иностранцами. И я помню в один какой-то прекрасный момент, мы просто с ней рассуждали, она говорит... Ой, слушай, а будет здорово, если ты уедешь замуж за границу. Я говорю, почему? Как она говорит, я тогда тоже поеду. Я говорю, что, прям навсегда? Да, я с удовольствием. Это будет классный стимул выучить иностранный язык. То есть есть люди, которые любят большие города.
Ну, они я не являются... против. Есть такие люди, которые любят большие города.
То есть однозначно большие города удобны для того, чтобы получить хорошее образование, выбрать, по крайней мере, да, из того, что предложено, ты можешь выбрать какое-то специфическое образование, специфическую работу, можешь реализовать себя, заработать денег, если тебе хочется, да, что-то там купить, то, что ты не можешь купить в маленьких городах. Очень часто, вот у меня подруга, я вам рассказывала в одной из программ, что она живет в Туапсе. Это маленький город, прибрежный город, где она столкнулась, во-первых, с проблемой покупок одежды, потому что нет магазинов. То есть она хочет пойти что-то купить, а у них только вот эти самые развалы, привозы, какие-то непонятные вещи, которые, она говорит, было в моде в 90-е годы. И она вынуждена заказывать в интернете. Это первая проблема, с которой она столкнулась. А вторая проблема, когда ей нужно было ехать рожать в больницу, у них один роддом.
Да, я помню,
да, вы помните, да? Вот, да, дорогие радиослушатели, если зайдете в раздел передачи и найдете программу о покупках в интернете, да, там вы узнаете историю моей подруги о том, как она рожала в Туапсе. Так вот, действительно, медицина на порядок выше в больших городах. И коррупция на порядок ниже в больших городах, чем в маленьких. Все мы знаем вот сейчас историю с судьей, которая в мае из маленького города сделала свадьбу своей дочери за 2 миллиона рублей.
Ну да, а в Москве это осталось бы в туне, и никто бы об этом не узнал. Но слава богу, что есть такие маленькие города, где общественность подняла этот вопрос, это было видно. А в больших городах вы за 2 миллиона,
ради бога. Кто поднял-то? Поднял кто? Поднял же московский юрист, который увидел фотографии в Инстаграм и увидел все вот эти, значит, истории о том, что, оказывается, это в маленький город свадьба судьи стало 2 миллиона рублей. Ничего себе! Вот, и вот с этого началось. Вот, поверьте, в большом, как раз-таки в маленьком городе, а вот недавно еще был скандал о том, что дочка чиновницы получила золотую медаль, и когда тоже девочка из маленького города не побоялась, потому что все друг друга знают, как говорится, знаете, рука руку моет, и все, знаете, родственники, друзья, и все друг друга прикрывают. В большом городе, так как ты не можешь везде своих родственников, тут все равно будет резонанс, потому что это большой город, ты идешь в одну телекомпанию, ты там звонишь журналистам, ты там, не знаю, там своим знакомым журналистам, просто пишешь письмо, там, не знаю, на Первый канал, и говоришь, вот так инкогнито, анонимно, и начинаются разбирательства, начинается вот эта вся система, поднимается шумиха, и человеку не получается спрятаться. А где там вот в маленьком городе, кому им звонить, писать? В Москву? Ну, они, знаете, как говорят, ой, ну пока это из Москвы, у нас уже тут все уже 5 лет прошло.
Это недостатки законодательства, и вы правы, конечно. А что касается маленьких городов, то людям негде работать. К сожалению, градообразующие предприятия во многих малых городах были... так сказать, аннулированы в постсоветское время, стали нерентабельными и так далее. То есть людям работать негде. Это действительно правда. И это большая беда на самом деле, потому что получается, что вся работа сосредоточена в больших городах. В Москве, в Санкт-Петербурге, там, я не знаю, где, в Новосибирске, там, в Омске, я не знаю, там, в Владивостоке еще где-то, то есть в крупных городах-миллионниках. Но это неправильное так сказать, политика, потому что людям все равно комфортнее жить в малых городах, потому что, в частности, существуют экологические проблемы, потому что в больших городах сконцентрированы все, так сказать, в кавычках, прелести жизни, а загрязненный воздух, выхлопные газы, промышленные выбросы в атмосферу, заводы, автозаправки, атомные электростанции, промышленные отходы, мусорные свалки и всякое такое. Второе. Отсутствие качественных продуктов. Питание в сухомятку, на бегу и в фастфудах. Все знают, что это очень плохая еда. В фастфудах всякие, не будем называть все эти фастфуды, все их прекрасно...
Джанкфуд.
Да, все их прекрасно знают, и что это очень-очень вредно для человека. И отсутствие качественных продуктов... Знаете, для меня было какое-то откровение, когда одна из моих... приятельница, которая живет в маленьком городе, сказала: а ты знаешь, какие вкусные, там, предположим, вот настоящие куриные яйца. Ты когда-нибудь...
Домашние?
Да, ты когда-нибудь их ела? Я так подумала, потом сказала: нет, я всегда ела покупные куриные яйца. Дальше. Вот значительное напряжение в психологическом плане. Хроническая усталость, затяжная депрессия, головная боль с недосыпанием у сельских жителей бывает значительно реже. Постоянный недостаток свободного времени, вызванный высоким темпом жизни, затратами для поездки на работу. Высокая стоимость жизни, связанная с дороговизной жилья, продуктов питания, товаров и услуг. Радиомагнитные волны тоже не обходят стороной организм человека и вредные воздействия оказывают. Города – это источники шума и не очень приятных запахов. Наличие преступников, нищих и бомжей. Высокая скученность людей способствует возникновению всевозможных, быстрому распространению инфекций и эпидемий. Сейчас вот люди стали ездить, я даже летом смотрю в этих самых...
В масках.
В масках, да. Вот. То есть это о чем-то говорит. Так что вот жизнь в большом городе, существуют там плюсы и минусы. Мне кажется, все-таки плюсов больше в жизни в маленьких городах и в деревнях. А вот что я еще хотела вам сказать. Очень интересная есть статистика.
Вы пока вы ищете статистику, я скажу о том, что вообще проблема маленьких и больших городов не только у нас в стране, не только у нас в России. Я вернулась недавно из Германии, и я посетила два города. То есть у меня есть с чем сравнивать. Я посетила Виттенберг. Это малюсенький город, где даже нет общественного транспорта, и когда мы приехали, спросили у нашего у группы, кто нас встречал, мы спросили: а как тут передвигаться? На что ответили: да вы пешком весь город обойдете, пешком, либо на велосипеде. И действительно, это маленький город, европейский, аккуратный, чистый, но после 6 вечера никого нет, жизнь замирает, все, нет никого, то есть те люди, то есть это чисто туристический город, туристическое место, где проводят всевозможные мероприятия, выставки проводят, всевозможные какие-то конференции, плюс от Берлина на электричке ехать всего 40 минут, Берлин крупный город,
да,
на минуточку,
да, да,
и
да,
на электрическом, на электричке, на быстроскоростном поезде ехать до Виттенберга, где экология хорошая, там река, там, ну, вообще все классно, действительно, воздух чистый, он красивый, там архитектура, значит, история, там могила Люд. Ну, вообще очень много всего-всего интересного. Погулять, посмотреть. И вот эти люди, которые были днем, вечером уезжают в Берлин, и после 6 вечера я выхожу, значит, на главную центральную площадь, и никого и ничего. Я почувствовала, знаете, вот у меня было ощущение, что вот он, настал апокалипсис, о котором все говорят, все люди вымерли, сейчас начнут тут зомби, пришельцы прилетят. То есть действительно никого. То есть вот они дома, вот они кафе, рестораны. 6 часов вечера всего, никого. Это был будний день, и не было никого. В выходные как-то так люди оставались с ночевкой, но вообще все уезжают. И я спросила: а чем вы тут занимаетесь вечером? Ну да, как бы люди закончили работу, мне ответили: а ничем, домой идем спать. Я говорю: в смысле домой идете спать? А если я не хочу спать, где у вас тут, значит, клубы? Где, значит, у вас тут кино? Где у вас торговый центр? На меня так все посмотрели, сказали: у нас есть один торговый центр. Я говорю: а до скольки он работает? До 6. То есть люди работают до 6, торговый центр работает до 6. Я вспомнила советский фильм «Служебный роман», когда женщины, да и вообще советский период, фильмы того времени, вообще историю, когда женщины бегали в магазины в свои рабочие перерывы, потому что там фабрики, заводы работали до 6, и магазины работали до 6. И женщине, чтобы купить там, значит, продукты или какую-то одежду, нужно было убегать с работы, чтобы это все, значит, как-то приобрести, потому что после работы этого не было. И Дрезден, это крупный город. Вы знаете, мне очень понравился Дрезден и вообще не понравился Виттенберг, потому что мне лично было очень скучно. У меня после 6 вечера еще, знаете, огромное количество энергии, которую мне хочется куда-то вот деть, там, погулять, там, потанцевать, походить там по торговому центру, может, там, не знаю, там, в ночной клуб. Ну, как-то вот у меня вот хочется еще пообщаться с людьми, а никого нет. И я вынуждена была идти в номер отеля, там сидеть, уткнуться в компьютер и там как-то вот, в общем, смотреть фильмы. В Дрездене это крупный город. Ужасно вообще, грусть, печальная. Я ходила там, значит, нашим организаторам жаловалась, говорила, давайте, говорю, хотя бы вот нашим отелем устроим в 6 часов вечера, там, вечеринку во дворе какую-нибудь, там, посиделки за столом, в лото поиграем, слова, давайте все вместе как-то. И на меня немцы так смотрят и говорят, а у нас это не принято. Я говорю, ну, скукота у вас, а не жизнь, скучно, можно тут, в общем, со скуки умереть, вот.
Настя, ну вы знаете, а вдруг вы бы могли, предположим, вернуться в гостиницу, открыть книгу и погрузиться в чтение? Например?
Знаете, почитать я могу и дома, и в самолете могу, а за границей хочу походить, погулять, посмотреть, насладиться культурой, атмосферой, аурой.
Вот вы насладились культурой и атмосферой, и аурой вы как раз насладились,
да,
в Виттенберге.
Сидя у себя в отеле, в номере и так вот вздыхая о том, что эх, жаль, а вот ночную жизнь Виттенберга я вот не увижу, потому что ее, в принципе, нет. Но ночная, в смысле, вечерняя, после 6.
Я думаю, что люди, которые живут в Виттенберге, очень довольны своей жизнью, потому что она у них размеренная, она у них без стрессов, в маленьком городе, где они все знают, где все чисто и красиво. Но вот я все-таки хотела привести статистические данные очень интересные. Итак, смотрите, средняя продолжительность жизни человека сокращается примерно на 9-11 лет, а если масса загрязнителей в воздухе превышает всего на 10 микрограмм на 1 кубический метр. То есть, и дальше там тоже есть статистика, что люди, живущие в больших городах, как раз в частности из-за этого фактора, из-за загрязненности воздуха, средняя продолжительность жизни их сокращается. Просто я уже их так не буду переводить, вполне достаточно, мне кажется, вот этого факта. На 9-11 лет сокращается. Поэтому как раз люди очень хотят жить на природе, дышать чистым воздухом и пить чистую воду.
И знаете, я вам что скажу, что вот бич больших городов – это вечная стройка. Вот здесь я с вами соглашусь. И вот сейчас, дорогие радиослушатели, вы можете слышать, как у нас за окнами студии, где мы сейчас записываем для вас эту программу, которую вы услышите на сайте teos.fm, а точнее вы сможете услышать повтор, а прямой эфир вы услышите в четверг в 12 часов, в один из четвергов вы услышите запись этой программы. Вот вы могли слышать сейчас, у нас здесь, значит, внешний шум. Это у нас стройка идет за окнами. В больших городах это вечная стройка. И это хорошо, потому что строят очередной торговый центр, строят очередной ночной клуб, строят очередное кафе, строят очередную высотку, прокладывают, значит, электрические провода, тянут там, знаете, что там еще, что-то, в общем, там тянут, сверлят и пилят.
Я надеюсь, вам не помешает этот фоновый шум услышать нашу передачу.
Нашу передачу, да.
Потому что сегодня говорим о жизни в больших городах. Очень жаль, что мы не услышим ваших звонков и сообщений, потому что эта передача выйдет в записи. Но, тем не менее, мы с Настей вот размышляем на тему о том, где все-таки лучше жить, в большом городе или в маленьком городе. И в большом городе есть свои плюсы. И
я о них сегодня говорю. Я сегодня говорю о плюсах, потому что я сегодня выступаю за жизнь в большом городе. Я уже говорила о том, что и медицина на лучшем уровне, и вообще доступ всевозможным услугам и развлечениям. Это все доступное образование и возможность своей реализации, творческой реализации. Это, конечно же, все в крупных, больших городах. Юлия Виноградова
более
сегодня...
Более доступно, да, я согласна. Но жизнь в больших городах имеет и много своих минусов. Вот расчеты показали, например, что размер ущерба, степень влияния смога сильно недооценены. К примеру, если житель загрязненного района умирает в возрасте 78 лет, то он теряет примерно 10 лет жизни по сравнению с жителем, который жил в экологически чистом регионе. То есть вместо 78 лет человек мог бы прожить 88 лет. Так что люди, которые живут в маленьких городах, имеют много-много преимуществ по сравнению с жизнью в большом городе. Это и чистая вода, и экологически чистые, как теперь принято говорить, продукты. Вы можете завести свое хозяйство, вы можете завести свою птицу, всякий крупный мелкий рогатый скот. У вас будет чем заняться. Многие сейчас живут как раз в маленьких городах и в деревнях, выращивают помидоры, огурцы, там, я не знаю, тыквы и так далее, и все, и продают их на тех рынках, на которые мы с вами ходим в субботу и воскресенье. Поэтому жизнь в маленьком городе, конечно, имеет много преимуществ, особенно для людей, уже поживших и с течением, с возрастом, которые хотят приблизиться к природе и ощутить всю прелесть жизни на природе и в экологически чистом регионе.
Вот, Юля, вы сказали, что по статистике долгожители живут в маленьких городах. Может быть, по статистике, да, но смертность намного ниже как раз-таки в больших городах, потому что здесь есть большое количество высококвалифицированных медиков, плюс большое количество карет скорой помощи, которые могут домчать тебя до ближайшей больницы. То есть тебе не надо будет ехать в райцентр, и когда человек действительно умирает по дороге. И поэтому сказать о том, что в маленьких городах люди живут дольше, а в больших городах люди живут меньше, ну, здесь, знаете, каждый выбирает для себя. И там, и там можно жить и хорошо. Главное, что вы ищете, главное, что для вас является приоритетным, главное, чтобы вы могли реализовать себя и получить то, что вам нравится, и жить той жизнью, которую вы выбираете и хотите ею жить и наслаждаться.
Да, а мы прощаемся с вами. Будем рады вашим звонкам и сообщениям на следующей передаче в прямом эфире. Передача «Про и контра», которую вела Юлия Виноградова.
И Анастасия Розыкова.
А всего вам доброго.
До свидания.
«Про и контра». На чьей стороне ты?